В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 27 апреля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежды Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. В поселках Корякия продолжаются восстановительные работы. В Непале повстанцы объявили сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В Томске сегодня продолжатся российско-германские государственные консультации на высшем уровне. В центре внимания на переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангела Меркель будут вопросы торгово-экономических связей. В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг нового рекордного уровня – почти 33 миллиарда долларов. Лидеры России и Германии обсудят в частности поставки российских энергоносителей в Европу, проблемы энергетической безопасности, сотрудничество в области автомобилей и авиастроения, банковской сфере, а также международные проблемы. По итогам переговоров будет подписан пакет документов. В поселках Корякия, пострадавших от мощного землетрясения, продолжаются восстановительные работы. В населенных пунктах по-прежнему нет тепла, отсутствует связь, нарушено энергоснабжение. Из-за циклона, обрушившегося на Камчатку, затруднена доставка гуманитарной помощи. С подробностями Гузель Латыпова.
Полдня в четверг в Корякию не вылетали самолеты МЧС. Мешал боковой ветер. Но уже во второй половине дня грузовые рейсы возобновили свое движение. В день на север полуострова из Петропавловска отправляются до 9 самолетов Ан-74, груженных стройматериалами, печами, оборудованием и инструментами для восстановления коммунальных сетей, разрушенных землетрясением. В трех поселках Корфи, Теличики и Хаилино восстановлению не подлежат 78 зданий, в том числе школы, детские сады, котельные, дизель-электростанции и жилые дома. Тепло в уцелевших домах может появиться лишь после восстановления водопровода. Люди по-прежнему боятся заходить в свои дома и спят в развернутых палаточных лагерях спасателей. Более 900 человек эвакуированы в другие населенные пункты Камчатки. Сейчас ведется оценка нанесенного землетрясением ущерба. По результатам экспертизы, мест жителям, частично потерявшим имущество, будет выплачено по 20 тысяч рублей, тем, чье жилье пострадало значительно, по 50 тысяч. Также в Корякии начинают составлять списки граждан, которые желают переселиться в другие регионы страны. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что его силы удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. В интервью Интерфаксу председатель Объединенной гражданской партии сообщил, что в среду днем сотрудники служб вытащили его из машины, избили, надели наручники и доставили в КГБ для допроса в рамках уголовного дела по статье «Терроризм». По словам Лебедько, все вопросы касались его зарубежных поездок. Вечером того же дня Лебедько был вывезен на окраину Минска и отпущен. Ранее в ряде СМИ со ссылкой на супруга оппозиционного политика появились сообщения об его исчезновении.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд, прибывшие накануне с необъявленным визитом в Багдад, приветствовали намерение новоназначенного премьера Ирака сформировать правительство национального единства, говорит Дональд Рамсфилд.
Теперь мы движемся к следующей важной вехе – формированию, собственно, кабинета. Это будет уже не власть, временно облеченная доверием, не переходный кабинет, а суверенное правительство суверенного Ирака. И, конечно же, это впечатляющий прогресс.
Касаясь возможного сокращения сил коалиции в Ираке, Рамсфилд подчеркнул, что это будет зависеть от того, как скоро иракские военные и полиция будут готовы полностью взять на себя обеспечение безопасности в стране. В Непале повстанцы-маоисты объявили сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В заявлении лидера маоистов Прачанды говорится, что это решение было принято в ответ на намерение восстановить парламент и создать специальную комиссию, которая должна подготовить новую конституцию страны. Король Непала Гьянендра объявил о возобновлении работы парламента после почти 3 недель антимонархических выступлений, в ходе которых были убиты не менее 14 человек. Маоистские повстанцы с 1996 года ведут вооруженную борьбу за свержение монархии. Архив в Непале. Убийц министра туризма Израиля Рехавама Зееви будут судить в Иерусалиме. С подробностями Равшан Гусейнов.
Пресс-служба Министерства юстиции сообщила в среду, что суд над 4 боевиками экстремистской группировки Народный фронт освобождения Палестины состоится в Иерусалимском окружном суде. Такое совместное решение приняли Государственная прокуратура и юридический советник правительства Менахем Мазуз. Юридический советник пришел к выводу, что для обвинения генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины Ахмада Саадата в убийстве Зееви у следствия недостаточно улик, и потому он и финансист организации Фуад Шубаки предстанут перед военным трибуналом лишь по обвинению в правонарушениях в сфере безопасности. Напомню, что 14 марта израильские военные взяли штурмом тюрьму в Ерихоне и захватили Шубаки, Саадата и 4 его помощников, организовавших убийство Зееви в иерусалимском отеле «Хаят» в октябре 2001 года. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
На востоке Великобритании выявлен вирус птичьего гриппа. По сообщению властей, неопасный для человека штамм вируса обнаружен у умерших кур на одной из ферм. В среду власти Кот-д'Ивуара, государства на западе Африки, сообщили о первых случаях заражения домашней птицы вирусом H5N1, который является смертельно опасным для человека. Новым пресс-секретарем Белого дома назначен Тони Сноу, профессиональный журналист, бывший ведущий программы телерадиоканала Fox News. Его представил сам президент США Джордж Буш.
Я уверен, что Тони Сноу совершенно замечательное приобретение для Белого дома. Я уверен, что он будет помогать вам в работе. Моя задача – принимать решения, а его – объяснять эти решения представителям прессы и американскому народу.
Сказал Джордж Буш. В Японии к 11 годам заключения приговорен 56-летний предприниматель, расхитивший миллионы долларов, чтобы содержать своих любовниц, которых у него было 17. Судья, вынесший приговор, назвал подсудимого рабом собственных страстей. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. В поселках Корякского автономного округа, пострадавших от мощного землетрясения 21 апреля, продолжаются восстановительные работы. Один из лидеров белорусской оппозиции, Анатолий Лебедько, заявил, что его силы удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. В Непале повстанцы-маоисты объявили сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
В Москве 8:07. Время узнать о погоде. Арктический антициклон удерживает на европейской территории России, на Урале и в прилегающих областях юго-западной Сибири довольно холодную погоду, отмечают синоптики. Ночная температура понижается до заморозков. И если на европейской территории атмосферные процессы благодаря антициклону стабилизировались, то на азиатской части России по вине циклонов они протекают довольно бурно. Так циклон из западных районов Казахстана, поднимаясь к Уралу, встретит арктический холод, и в результате в ближайшие сутки в Челябинской, Курганской области и на юге Свердловской области будут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от 15 до 17 градусов выше нуля. В Москве также без осадков, днем около 14, тепла, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба.
В Москве 8:08. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Российско-германские консультации на высшем уровне в Томске. Неожиданный визит госсекретаря и министра обороны США в Ирак. Результаты парламентских выборов в Венгрии.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира, а это столетие российского парламентаризма. В продолжении темы вопрос, к которому мы обращаемся к слушателям. А как вы относитесь к работе Государственной Думы России? У нас есть еще пару сообщений. Даже в Госдуме руководствуется своими личными интересами, считает наш слушатель по имени Константин. Выборы в Госдуму по партийным спискам окончательно утопили утопическую мечту о демократии в России, считает наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в Томске пройдут межправительственные консультации на высшем уровне. Канцлер Германии и президент России подпишут ряд важных соглашений о стратегическом партнерстве между двумя странами. Ангела Меркель прилетела в Томск накануне вечером и встретилась с Владимиром Путиным в неформальной обстановке. Об итогах первого дня российско-германского саммита рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Сразу из аэропорта канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в научную библиотеку Томского госуниверситета. Встречу Путин и Меркель начали с представления друг другу сопровождающих министров. Это министры иностранных дел России и Германии, транспорта, экономического развития, образования, культуры и внутренних дел. Особенно подробно в ходе встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель обсуждалось взаимодействие России и Германии в области энергетики. В частности, речь шла о планах российских энергетических компаний «Газпрома» в отношении безусловного успешного продолжения всех обязательств перед Германией и другими странами Евросоюза. Есть вероятность, что во время саммита будет подписано соглашение между «Газпромом» и «БАСФ» об обмене активами в рамках освоения южно-русского месторождения в Западной Сибири. Накануне, во время встречи с сибирскими губернаторами, Владимир Путин обсуждал проблемы регионов. В своем вступительном слове он заявил, что правительственная программа развития Сибири не принесла ожидаемых результатов. Ухудшается демографическая ситуация, медленно растут экономические показатели. Необходимы новые подходы.
Нужно активнее использовать уже имеющуюся в округе и довольно развитую инновационную среду, задействовать научные центры. Многие разработки, как известно, не реализуются из-за отсутствия ресурсов, но сделать эти направления привлекательными для инвестиций – это как раз и есть наша с вами задача.
Сказал Владимир Путин. Примерно в это же время около сотни тымичей собрались на одной из главных улиц Томска выступить против политики президента Путина. Митинг организовало движение «Объединенный гражданский фронт». Разрешения на акцию протеста не оказалось, но старики настойчиво хотели лично высказать свои претензии Владимиру Путину.
Мы хочем встречи с Путиным. Хотим, чтобы ЖКХ немножко убавил, чтобы пенсию добавил. Что я 2500 получаю? Прошла войну.
А к нам милиционеры подошли, стали нас разгонять, что мы незаконно подошли сюда, что нас тоже будут арестовывать. Это смех-панорама, старуха арестовывать.
Милиция митингующих не трогала, но томские власти настоятельно просили всех разойтись. Ольга Курносова, лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта.
Ну, в том виде, в каком она сейчас проходит, да, она ничего не нарушает, потому что это просто люди собрались.
И все же буквально через час после начала митинга 10 человек, организаторов акции, лидеров Томского и Петербургского отделений ОГФ, задержали. Скорее всего, их отпустят лишь после того, как российско-германский саммит в Томске закончится. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, давайте вернемся к публикации в газете «Ведомости» с заголовком «Слишком дорогое мясо». В ней речь идет о ценах на продукты питания?
А оказывается, нет. Речь тут не об этом, а вовсе даже о ценах на акции. Сейчас расскажу подробнее. Охватившая инвесторов мода на российские ценные бумаги имеет свои пределы. Как стало известно ведомостям, Морган Стэнли отказался участвовать в запланированном на середину мая первичном размещении акций мясной группы Черкизова, сочтя запрошенную компанией за свои акции цену завышенной. Вот о чем идет речь, а вовсе не о ценах на мясо. Хотя, в общем-то, цены на мясо от этого едва ли снизятся. «Коммерсант» пишет. Вчера французское посольство в Москве сообщило, что в четверг часть его сотрудников начинает забастовку. Дипломаты не гарантируют получение французской визы в срок россиянами, которые уже подали документы. Накануне майских праздников это может привести к тому, что во Францию не попадет несколько тысяч человек. Туроператоры опасаются повторения визового кризиса двухлетней давности, когда в аналогичной ситуации французскую визу не получили около 2000 россиян, а убытки турфирм составили 400 тысяч. Евро. Еще одна публикация на первой полосе газеты «Коммерсант» под рубрикой «Сухой закон». Роспотребнадзор резко ужесточил свои требования к поставляемой в Россию грузинской минеральной воде. Вчера главный санитарный врач Геннадий Онищенко предписал Федеральной таможенной службе не пропускать на территорию России боржоми и набеглави, не отвечающие установленным в России требованиям по качеству. Участники рынка считают, что следующим шагом Роспотребнадзора может стать полная остановка поставок грузинской воды. Сообщу сразу, что это стало также темой первополосной публикации в газете «Новые известия». Ну а центральная публикация в этом издании сегодня озаглавлена «Дорога в никуда». Совет Федерации на своем вчерашнем заседании рекомендовал правительству дополнительно выделить из бюджета 35 миллиардов рублей на финансирование дорожного хозяйства. Причина – общая катастрофическая ситуация с дорогами в стране. Длина пригодного по стандартным меркам дорожного дорожного полотна уже сейчас составляет меньше половины всей протяженности сети и с каждым годом неуклонно уменьшается. Специалисты уверяют, с такими деньгами, что ежегодно выделяет государство на содержание дорог, от пресловутого ямочного ремонта, то есть от латания дыр в самом буквальном смысле слова, мы еще долго не сможем отказаться. Средств действительно не хватает, но они, как выясняется, вовсе не лежат на дорогах. Дорога в никуда, первая полоса новых известий. А вот на первой полосе времени новостей размещена публикация под заголовком «Атака перед реформой». На российскую таможню обрушился шквал обвинений.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Томске сегодня продолжаются российско-германские консультации на высшем уровне. В поселках Корякского автономного округа, пострадавших от мощного землетрясения 21 апреля, продолжаются восстановительные работы. Один из лидеров белорусской оппозиции, Анатолий Лебедько, заявил, что его силы удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. Президент Киргизии предупредил, что власти применят силу против участников оппозиционных акций, если те попытаются захватить правительственные здания. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема: Владимир Жириновский как лицо российского парламентаризма. Участвуют обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин и аналитик интернет-издания RBC Daily Анастасия Матвеева. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
8:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А ждут нас заокеанские новости и программа спортивных событий на сегодня.
Начну я с баскетбола. В Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф. Восточная конференция, победитель регулярного чемпионата Детройт, выиграл у Милуоки 109-98, и счет серии стал 2-0 в его пользу. А на западе Даллас взял верх над Мемфисом 94-79 и также ведет серии 2-0. В Национальной хоккейной лиге в 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли в Восточной конференции Нью-Джерси одержал победу над Нью-Йорк Рейнджерс 3-0 и с таким же счетом ведет в серии до 4 побед. Филадельфия выиграла у Баффало 4-2, но в серии пока проигрывает 1-2. Каролина в овертайме взяла верх над Монреалем 2-1. В этой серии впереди Монреаль 2-1. И единственный матч западной конференции Даллас-Колорадо еще продолжается. Даллас был близок к первой победе в серии, ведя в счете 3-2. Но на последней минуте третьего периода Колорадо счет сравнял. И сейчас идет овертайм. Одну из шайб в этой встрече забросил Сергей Зубов, выступающий за Даллас. В Европе тем временем начался заключительный этап Евротура «Шведские игры». В среду сборная России в Хельсинки выиграла у команды Финляндии 3-1 и, набрав 23 очка, обеспечила себе место в финале, который пройдет 1 мая. Соперниками россиян будут шведские хоккеисты. Они вчера после победы над чехами 3-0 набрали 19 очков в матче. За третье место сыграют команды Финляндии и Чехии. Испанская «Барселона» стала вторым финалистом футбольной лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче она сыграла в ничью на своем поле с «Миланом» 0-0. Это позволило Барселоне одержать победу по сумме двух встреч, так как неделю назад в Италии она выиграла 1-0. 17 мая в Париже на Стад де Франс в главном матче сыграют Барселона и Арсенал. Россиянин Николай Давыденко не смог выйти в третий круг мужского теннисного турнира в Барселоне. В своем первом матче, который он как вторая ракетка соревнований провел сразу во втором круге, Давыденко проиграл хорвату Иво Карловичу 7-6, 5-7, 4-6. Другой российский теннисист Евгений Королев одержал победу над испанцем Фернандо Висенте 6-3, 6-0. Его следующим соперником будет тот же Карлович. Победитель этих соревнований в прошлом году, испанец Рафаэль Надаль, взял верх над своим соотечественником Фелисиано Лопесом 6-4, 6-2. Матчи третьего круга начнутся сегодня. Также сегодня состоятся ответные полуфинальные матчи розыгрыша Кубка УЕФА по футболу Миддлсбро Стяо и Севилья Шальке 0-4. В Греции стартует чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Он станет первым турниром столь высокого ранга, который пройдет по новым правилам с новой системой выставления оценок. И по мнению президента Международной федерации гимнастики Бруно Гранди, новая система может совершить настоящий переворот в этом виде спорта.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В минувший уикенд состоялся второй тур парламентских выборов в Венгрии. И имя победителя и соотношение поданных голосов уже не раз приводились в информационных программах «Радио Свобода». Наш коллега Ефим Фиштейн возвращается вновь к этой теме, чтобы выяснить, какими обстоятельствами можно объяснить их результаты и что же теперь ждать венграм.
Победа социалистов и их союзников оказалась для многих неожиданностью. Они вышли вперед, обойдя соперников буквально на финишной прямой. Как восприняли венгры такой исход с нетерпением ожидавшихся выборов? Такой вопрос я задал профессору истории Будапештского университета Миклашу Куну.
Та часть венгерского общества, которая проголосовала за правительство Ференца Гюрчаня, состоящее в первую очередь из социалистов и либералов-свободных демократов, та часть общества, словом, считала, что все пойдет и дальше хорошо. На эту часть общества очень подействовала кампания, которая довольно удачно с помощью американских советников вела правительство. В общем, значительная часть населения поверила в это. И когда вчера премьер-министр венгерского правительства Ференц Гюрчань намекнул, причем не очень четко, но намекнул на то, что все-таки будут какие-то сдерживающие меры. Жизненный уровень вряд ли улучшится. Та часть общества, которая голосовала за правительство Гюрчаня, еще не отреагировала никак. Оно все еще верит в предвыборную кампанию, которая прошла по американским образцам.
Еще в середине 90-х у Венгрии была репутация лидера среди посткоммунистических государств, которому лучше других удались реформы и весь процесс трансформации. Сейчас это страна относится в регионе к числу отстающих. И в еврозону она намерена вступить чуть ли не последней, и внешний долг на душу населения у нее едва ли не самый большой в Европе. Реформы Венгрии нужны как соль. Но возможны ли они с этим антиреформистским правительством? Мнение профессора Миклаша Куна.
Свежо предание, а верится с трудом. Венгрия, естественно, уже не стоит на первом месте в регионе. Каждый венгерский младенец, который рождается в эти дни, уже обладает огромным минусом. Он должен будет выплатить в будущем огромную сумму. Но дело в том, в то же время, что в Венгрии предстоят муниципальные выборы. Из Брюсселя поступят очень большие деньги в следующем году. Большую часть получат не государство, а муниципалитеты и регионы. Для правительства очень важно провести эти выборы в том смысле, чтобы укрепить свое положение, потому что около половины больших муниципалитетов, больших богатых городов, в основном в Задунайском крае, находится в руках самой большой оппозиционной партии «Союз молодых демократов». И поэтому правительство фискальные все меры вряд ли проведет до этих выборов, которые будут осенью этого 2006 года. Кроме того, перед ним еще стоит перед правительством задача провести какие-то реформы в сфере здравоохранения, в сфере образования. Тогда будет практически платным в Венгрии здравоохранение и обучение. То есть эти реформы явно отодвинутся, на мой взгляд.
Так видит ситуацию в своей стране Миклаш Кун, профессор истории Будапештского университета.
О парламентских выборах в Венгрии рассказывал Ефим Фиштейн.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Госсекретарь и министр обороны США наносят неожиданный визит в Ирак. Профессиональный журналист назначен новым пресс-секретарем Белого дома. Американцы среди самых сексуально удовлетворенных народов. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Государственный секретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд нанесли совместный визит в Багдад, о котором не объявлялось заранее. В иракской столице они встретились с командованием коалиции и членами руководства Ирака. С подробностями Владимир Абаринов.
Незапланированная поездка Рамсфилда и Райс приурочена к назначению Джавада Аль-Малики главой правительства Ирака. Новый премьер-министр ведет сейчас переговоры о составе коалиционного кабинета. Американские визитеры выразили полную поддержку этим действиям. Дональд Рамсфелд и Кондолиза Райс встретились с Аль-Малики за обедом в резиденции американского посла в Багдаде Залмана Халилзада. Визит министра и госсекретаря проходит под огнем сплошной критики. Оппоненты обвиняют администрацию в отсутствии эффективной стратегии. Однако Дональда Рамсфелда ободрила встреча с американскими военачальниками, особенно их доклад о ходе подготовки национальных иракских сил безопасности. Вот уже 2 года мы слышим, как люди в Вашингтоне порочат иракские силы безопасности. Говорят, что они не могут того, не могут всего, 5-го, 10-го, а на самом деле правда состоит в том, что процесс подготовки и оснащения сил безопасности идет. Они набираются опыта, они несли основную нагрузку в обеспечении безопасности во время 2 последних выборов и референдума по Конституции. Они наращивают свои возможности с каждым днем, как мы и ожидали. А критики, которые постоянно пытаются подорвать боеспособность и оклеветать эти войска, жестоко ошибаются. Политический процесс, конечно, помогает сбить волну насилия в Ираке. Однако потенциал конфликта договоренности лидеров общин не устраняют. Так считает Майкл Айзенстадт, эксперт Вашингтонского института Ближнего Востока. В значительной степени усилия правительства США, по крайней мере, судя по объяснениям самого правительства, сконцентрированы на создании исполнительной власти с широкой социальной опорой. И я полагаю, что это правильно. Я считаю, это критически важный первый шаг в решении как проблемы вооруженного подполья, так и проблемы межконфессионального насилия. Но все дело в том, что конфликты такого типа являются следствием целого ряда разнообразных социоэкономических и военных факторов, которыми тоже нужно заниматься и которые нельзя устранить на политическом уровне. Это был Майкл Айзенстадт, сотрудник Вашингтонского института Ближнего Востока.
Рассказывал Владимир Абаринов. В среду президент Буш назначил пресс-секретарем Белого дома известного американского консервативного журналиста Тони Сноу. Это назначение вызвало очень большой интерес не только потому, что впервые право говорить от имени администрации предоставлено журналисту, но и потому, что Сноу – частый критик президента Буша. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Через неделю после принятия отставки пресс-секретаря Белого дома Скотта Маклеллана президент Буш назначил на эту должность телекомментатора и радиоведущего Тони Сноу. Многоопытный вашингтонский журналист Сноу известен прежде всего как популярный ведущий прореспубликанского телевизионного канала Fox News. Это один из немногих, если не единственный пресс-секретарь, назначенный из числа профессиональных журналистов. Сноу славит человеком прямым, в том числе и в своих телепрограммах. Он не раз критиковал нынешнюю администрацию с правоконсервативных позиций. Однажды он охарактеризовал стратегию президента Буша как вызывающую дискомфорт, а его внутреннюю политику вялой. Официально представляя своего нового пресс-секретаря, Джордж Буш упомянул его откровенность как несомненное достоинство. Он не боится выражать собственное мнение. Те, кто знаком с его комментаторскими колонками и шоу в эфире, знают, что порой он не соглашается со мной. Когда я спросил его о критике в мой адрес, он ответил: «Знали бы вы, что я говорил о других». Чего ждет Белый дом от прихода нового пресс-секретаря? На этот вопрос отвечает Джон Дикерсон, аналитик политического интернет-журнала Slate. Думаю, Белый дом тем самым признает провал своих попыток адекватно представить стране и миру свою политику. Журналисты давно сетовали на скрытность администрации, на ее попытки играть в пропагандистские игры с прессой. Они осмеивали манеру бывшего пресс-секретаря, который прибегал к одним и тем же калькам в любых ситуациях. Соответственно, негативная реакция журналистов. В лице Тони Сноу администрация выбрала журналиста, понимающего, как надо общаться с коллегами по профессиональному цеху. Тони Сноу идет на помощь Джорджу Бушу, деятельность которого сейчас одобряют только 32% американцев. Проблемы с Ираком, с ценами на бензин, с законодательством по миграции. По всем этим вопросам новому пресс-секретарю предстоят ежедневные изнурительные объяснения с журналистами. Аналитик Джон Дикерсон комментирует мотивы согласия Сноу так. Трудно отказать президенту, когда он просит тебя присоединиться к его команде в нелегкий для нее период. В этом есть определенное благородство. Думаю, что назначение Тони Сноу рассматривается как шанс спасти репутацию Белого дома. Несомненно, он пообещал, что ситуация изменится, потому что он будет более доступен аккредитованным при Белом доме журналистам, чем прежний пресс-секретарь. Используя этот плюс, новый пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу сможет сделать на этом посту то, что не удавалось двум его предшественникам. Сам Тони Сноу объясняет свое согласие стать рупором Джорджа Буша не только верой в президента, но и искренним желанием сделать деятельность администрации прозрачной для своих коллег-журналистов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Природа и буквенные знаки. Самые сексуально удовлетворенные народы мира.
Также мы предложим вашему вниманию экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире свободы». И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем ответить слушателям на вопрос, как вы относитесь к работе Государственной Думы России. У нас есть еще одно сообщение. Дума нужна народу для того, чтобы создавать проблемы выживания. Вот такое вот суровое мнение от нашей слушательницы по имени Мария. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня после новостей в программе «С христианской точки зрения» примут участие молокане. Что остается от христианства, если вычесть из него посты, защиту Святой Руси, молитву о властях, иерархию, водку, прибавить гонение и нонконформизм? Вести разговор с молоканами будет священник Яков Кротов. С христианской точки зрения в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. Лидеры России и Германии обсудят в частности поставки российских энергоносителей в Европу, проблемы энергетической безопасности, сотрудничество в области автомобилей и авиастроения, банковской сфере, а также международные проблемы. В поселках Коряки и пострадавших от мощного землетрясения продолжаются восстановительные работы. В населенных пунктах по-прежнему нет тепла, отсутствует связь, нарушено энергоснабжение. По данным МЧС, из пострадавших районов эвакуированы около 900 человек, из них более половины. Дети. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что его силы удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. В интервью Интерфаксу председатель Объединенной гражданской партии сообщил, что в среду днем сотрудники спецслужб вытащили его из машины, избили, надели наручники и доставили в КГБ для допроса в рамках уголовного дела по статье «Терроризм». В Москве в посольстве Франции сегодня пройдет частичная забастовка работников консульского отдела. По информации газеты «Коммерсант», акцию организовали российские сотрудники посольства, которые хотят, чтобы их работа регламентировалась не российским, а французским трудовым законодательством. В Москву сегодня прибывает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Джон Ук Ли. В российской столице он намерен встретиться с министрами здравоохранения «Большой восьмерки» и обсудить план подготовки к возможной пандемии птичьего гриппа. Президент Киргизии предупредил, что власти применят силу против участников оппозиционных акций, если те попытаются захватить правительственные здания. В Непале повстанцы маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В заявлении лидера маоистов Прачанды говорится, что это решение было принято в ответ на намерение восстановить парламент и создать специальную комиссию, которая должна подготовить новую конституцию страны. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
И коротко о погоде в московском регионе. Погода будет сухая и солнечная, но слишком прохладная для конца апреля. Температура воздуха на 3-4 градуса ниже климатической нормы, отмечают синоптики. Но долгожданное потепление все же будет, и начнется оно уже в воскресенье, так прогнозируют синоптики. Сегодня в Москве без осадков, днем около 14 градусов тепла, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба.
8 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Петербурге сегодня пройдут торжества в связи со столетием учреждения Государственной Думы в России. Ожидается торжественное заседание в Таврическом дворце и выступление председателей парламентов других стран. Будет принято даже обращение к парламентам и народам мира в связи с этим событием. С политиками и политологами, комментировавшими столетие Думы, беседовал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Столетие создания в России Государственной Думы – это еще одно большое торжество, перенесенное из Москвы в Петербург, и многие политики и эксперты были смущены помпезностью, которой российская власть обставила это мероприятие. Ирина Хакамада, в прошлом сама депутат Государственной Думы, указывает на явные перегибы с раздачей наград и почестей в связи с круглой датой.
Когда награждают Жириновского за огромный вклад в развитие парламентаризма, надо иметь в виду, что он один из тех жестких автократов-националистов, которые всегда проповедуют одну идею, что никакой демократии России не нужно, что российскому народу нужен кнут и пряник, никакой парламент не нужен, никакая демократия не нужна. Когда он был вице-спикером, даже эта Государственная Дума пыталась его снять с этого поста, но номенклатура работает по принципу ритуальности.
Праздник для политической элиты, как говорят эксперты, явно таковым для остальных россиян не является. Руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин считает, что по всем показателям Нижняя палата российского парламента не отличается серьезным влиянием.
Как показывают опросы, скажем, тех же самых 100 влиятельных политиков, среди них думских депутатов все меньше и меньше от месяца к месяцу. Даже и думские лоббисты утратили свой былой шар и пыл, и, в общем-то, решают сугубо локальные задачи. Тем более Дума теряет свой престиж в глазах избирателей. Это одно из наименее популярных учреждений государственной власти. И, в общем-то, это по заслугам.
Однако другой политолог Глеб Павловский считает, что за последние 12 лет Дума, очевидно, стала лучше.
Дума прошла за эти 12 лет путь от полной никчемности палаты лоббистов к работающей законосовещательной машине. Она обсуждает законы и их принимает. Это очень хорошо. Было бы плохо, если бы этого не происходило. Тогда бы пришлось управлять страной с помощью указов.
Но к самому институту парламентаризма в России отношение у Глеба Павловского более чем скептическое.
Дума является достаточно искусственным образованием. Она была и 100 лет назад, и в значительной степени им остается. Дума здесь, это же иносказание Государевой думы, Боярской думы. Но Боярскую думу не выбирали. Выборные учреждения у нас с трудом приживаются.
Любопытно, что взгляд одного из основных советников кремлевской администрации на Госдуму чем-то сродни тому, который Ирина Хакамада подметила у лидера ЛДПР. Возможно, это многое объясняет в нынешнем состоянии российского парламентаризма, в столетней истории которого был провал почти в 80 лет. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к работе Государственной Думы России? С таким вопросом обратился Сергей Хазов к жителям Самары.
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенных.
Она мне не нравится.
Бездействует совершенно. Коррупция везде, все коррумпировано, все надо менять в корне.
Ну не очень, конечно, но работает, начали работать. Не знаю, по-моему, они мало защищают простой народ.
Даже не могу сказать, ну кто я знает, как она решит там, что делать.
Отрицательно, не доверяю я.
В общем случае, нормально.
Ну да, из-за правительства, особенно сейчас при нашем президенте, пороки. Ну все равно еще как коррупция не полностью искоренена, но ну, я считаю, что мы уже на пути к этому, к Европе.
Плохо.
Нет, не доверяю я. Ну, во-первых, обманывают. Обманывают народ, вот и все. Во всем. И не докажешь свою правоту. Не добьешься справедливости. Ну, законы есть, только они не для нас. Нас считают как быдло, эти чиновники. Вот и все.
Законы у нас... Ну, нет доверия. А потому что, знаете, законы мы не знаем, может быть, и не, как бы сказать бы, не понимаем.
Это, прежде всего, должна быть опора для нашей страны, которая должна защищать и охранять наши законы, и, в частности, таких граждан, как я, частное лицо. Да, у нас сейчас принимаются законы, те, которые защищают частное лицо, которое будет помогать дальше жить.
Ну, естественно, положительно.
Хорошего ничего от этого не будет, потому что там сколько было? Море. А толку от этого нет. Они должны на собраниях на своих это доказывать. Должна работать не депутатская группа, а ФСБ и другие спецслужбы. А депутатам там делать нечего.
Абсолютно ничего. Потому что никому не верю.
Плохо. Потому что если первый раз перевес в одну сторону был, а теперь в другую сторону настолько же, можно упрекнуть их в фальсификации выборов современной власти.
Честно говоря, мне безразлично. Мне бы у себя был бы порядок.
Все зависит от них самих. От парламентария нашего. Ну там все равно... Кто наверху сидит, все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать. Я говорю про парламентарии и все вышестоящие инстанции. Все решает деньги.
Пока только что одна говорили.
Абсолютно ничего. Без толка, потому что.
Ну, выступают они, говорят, там, вот, по Прибалтике, там, что-то такое.
А мне не до лампочки.
Да сдвигов вообще нет, действительно. Вот смотрим мы радио, телевидение, ничего.
Нет надежды, Веры, ни в кого уже.
Безобразно, беззаконие сплошное.
Так самарцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к работе Государственной Думы России. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще одно сообщение. Один тот закон Государственной Думы о том, что достаточно 20% пришедших на выборы, чтобы выборы оказались действительными, говорит о многом. О том, что они на простой народ плюют, вот так считает наш слушатель Геннадий Георгиевич. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Исследователи университета Юты получат более 10 миллионов долларов на создание принципиально нового протеза руки. Создаваемая учеными искусственная рука должна нормально работать, чувствовать и выглядеть как настоящая. Разработка университета входит в программу, которую реализует Министерство обороны Соединенных Штатов. На эту программу Пентагон намерен потратить более 50 миллионов долларов. Она направлена на создание устройств, которые помогут американским солдатам, потерявшим конечности. Ведущий исследователь проекта Грегори Кларк сказал: «Искусственная рука должна двигаться, подчиняясь командам нервной системы. Она позволит человеку чувствовать внешний мир и собственные движения». Венесуэльские ученые из университета Боливара в Каракасе предложили добавлять в бобы специальный фермент. Этот фермент, разработанный на основе бактерии ацидофильной палочки, резко снижает газообразование и повышает питательность продукта. Бобы составляют основу рациона во многих странах, но газообразование сдерживает их потребление. Газы вырабатываются бактерией, которая обитает в толстой кишке. Она расщепляет составляющие пищи, которые не переваривает желудок. Черные бобы, широко распространенные в Южной Америке, содержат особенно много таких составляющих, в частности, так называемые растворимые волокна. Активизация процесса пищеварения с помощью ацидофильной палочки приводит к сокращению объема неперевариваемых компонентов пищи и снижает газообразование. Нейробиолог из Калифорнийского технологического института Марк Чангизи предложил гипотезу, объясняющую происхождение знаков письменности во всех языках мира. Ученый пришел к выводу, что все иероглифы и буквы во всех известных системах письменности имеют очень простое природное происхождение. Стена и пол образуют латинскую букву L, а любой угол напоминает латинскую Y. Ученый проанализировал 100 систем письменности, в том числе китайскую и персидскую. Ему удалось выделить 36 постоянно повторяющихся образов, которые образуются тремя простейшими контурами. Марк Чангизи говорит: «Мы постоянно видим вокруг себя прообразы букв, поэтому они и становятся привычными и естественными. Наличие короткого набора знакомых контуров делает очень простым само распознавание букв».
Выпуск новостей и науки подготовил Александр Сергеев, представил Александр Костинский.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Доброе утро.
Столетие учреждения Государственной Думы в России – центральная тема сегодняшнего утреннего эфира. А что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Газеты посвящают этому целый ряд комментариев, сообщают о том, что отмечается эта дата, что заседание будет проходить в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, о том, что Банк России выпустил килограммовую золотую памятную монету. В общем, эта тема тоже сегодня весьма популярна на страницах газет. Я хочу познакомить вас с, допустим, с комментарием в «Комсомольской правде». Это специальный корреспондент Владимир Варсобин. «Дон Кихота в Думе мало», так он озаглавлен. Конечно, столетие Государственной Думы – дата звонкая. И не обмыть ее как следует никак невозможно. Не поймут. В нашей стране, только что с трудом пережившей тысячелетие Казани, так уж заведено: не упускай дарованного истории предлога, устрой праздник, накрой поляну, отчитайся перед начальством о проделанной работе. Это железное корпоративное правило, работающее всегда. Начальство твои успехи непременно признает. Юбиляр все-таки, да еще грехи простит. А народ, глядя на праздничные репортажи из Петербурга, будет удивленно гадать, то ли денег у государства уже так неприлично много, что она устроила VIP-экскурсию для 600 депутатов и сенаторов, а ведь только номер в гостинице бюджету обходится в более чем в $1000, то ли эти народные избранники, красующиеся перед камерой и рассуждающие о неоценимом значении парламента в жизни страны, действительно так уж необходимы. Как ни странно, и то, и другое правда. Чем богаче Россия, тем помпезнее у нее праздники. И депутаты России нужны, можно только порассуждать, какие. Интересно, вспомнят ли наши столетние избранники во время юбилея, как менялось в глазах избирателей Госдумы за последние 15 лет. А ведь были времена, когда слово «депутат» не вызывало усмешки или желания рассказать анекдот. Народ своих избранников уважал, на некоторых даже молился. Люди смотрели заседания парламента по телевизору и умилялись принципиальности депутата Собчака, героизму Казанника, донкихотству Сахарова. Интересно, вспомнят ли депутаты-современники, что первый состав Думы 1906 года был разогнан царем Николаем II именно из-за того, что депутаты посмели иметь точку зрения, отличную от государевой. Думаю, у Думы образца 2006 года как раз не будет никаких проблем. Большинство депутатов осторожны, безлики и предпочитают прятаться в складках политической местности. Поэтому добрая половина россиян знает только одного из них, Жириновского, который выглядит в Думе как павлин в стае ворон. И кажется избирателям, что парламент — это и не парламент вовсе. Это место, где встречаются умные люди и тихо делают свои умные дела, без шуму и пыли. К народу они безразличны, народ к ним тоже. Поэтому избиратели, я думаю, просто переключат репортаж о юбилее из Питера на что-нибудь более осмысленное. Например, на мыльный сериал.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. В поселках Корякского автономного округа, пострадавших от мощного землетрясения 21 апреля, продолжаются восстановительные работы. Один из лидеров белорусской оппозиции, Анатолий Лебедько, заявил, что его силой удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Центральный банк России полностью отменяет с 7 мая обязанность компаний-экспортеров продавать на внутреннем рынке часть валютной выручки. По новому закону о валютном регулировании норматив этих продаж не может превышать 30%, в пределах которых он регулируется решениями Банка России. В конце 2004 года этот норматив был снижен с 25 до 10%. Ранее он составлял от 50 до 75%. Кроме того, с 1 мая этого года снижается в два раза с 25% до 12,5% норматив резервирования средств российских граждан и компаний, за исключением банков, переводимых именно на свои счета, открытые в зарубежных банках. Совет Федерации России одобрил проект закона, устанавливающего минимальный размер собственного капитала коммерческих банков в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Такая же норма действует в странах Европейского Союза. В России она была введена еще несколько лет назад решением Центрального банка, а теперь впервые устанавливается законом прямого действия. Он вступит в силу с 1 января будущего года. Действующие в России банки, капитал которых к этому времени окажется менее 5 миллионов евро, смогут продолжить бизнес при условии, что объем их капитала не окажется в дальнейшем меньше, чем на начало 2007 года. Компании «Центртелеком», одному из 7 межрегиональных операторов телефонной связи в России, предъявлены налоговые претензии на 2 миллиарда 350 миллионов рублей или 86 миллионов долларов по итогам проверки деятельности в 2002-2003 годах. По сообщению компании, ее руководство не согласно с налоговой инспекцией по всем предъявленным претензиям и намерено обратиться в суд. Главным акционером «Центртелекома» является холдинг «Связь-Инвест», контролируемый государством.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 39 копеек за доллар США и 34 рубля за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 25 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
1. Воспоминания русских эмигрантов о старой жизни. О русском суде до революции. Записки московского адвоката Александра Рапопорта. Читают дикторы. 27 апреля 1974 года.
Судебные установления в России составляли существенную часть эпохи великих реформ начала 60-х годов прошлого столетия. Эти 5 реформ составили корону эпохи. И в этой короне блистали, как большой бриллиант, судебные уставы. Забегая вперед, скажу, мне пришлось впоследствии соприкасаться довольно близко с положением судов в Германии, во Франции и даже в Англии, где я выступал экспертом по вопросам советского права. Без преувеличения могу сказать, что такого суда, как наш русский суд, я не видел нигде на Западе. Новый суд был поставлен на следующих началах. Устности, публичности и состязательности. Краеугольным камнем русского суда был принцип несменяемости судей. Это означало, что судьи, хотя и не выбирались, но назначались без права их смещения, пока сами они не захотят уйти на покой. И принцип несменяемости гарантировал независимость судей.
Излишне подчеркивать, что русские судьи отличались исключительным бескорыстием. У нас не только не было случаев обвинения судей во взяточничестве, что считалось бы просто нелепостью, скромные были наши судьи и честные, и не были сутягами. Само собой разумеется, что самым важным в судебной реформе был суд присяжных по уголовным делам.
Во многих защитах, особенно когда дело велось на сессиях окружного суда в уездных городах, где большинство присяжных заседателей состояло из крестьян, они всегда судили очень по совести и мягко, входя в обстоятельства всего дела, и обычно смягчали наказание.
Я опять-таки думаю, что такую справедливость, непосредственность и мягкость, какие характеризовали русских присяжных заседателей, трудно найти в западных странах. В сущности говоря, по суду в уголовных делах в России, в отличие от всех стран Запада, была отменена смертная казнь со времени Екатерины Великой. Смертная казнь была оставлена только для военных судов при совершении воинских преступлений.
За всю свою адвокатскую практику я не могу вспомнить такие приговоры, которые мы, защитники, могли бы считать несправедливыми. Судили и по совести, и действительно милостиво, с большим сочувствием к беде человека.
Александр Рапопорт о русском суде до революции. 27 апреля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы оказались в первой пятерке самых сексуально удовлетворенных народов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Самое последнее право приговоренных к смерти преступников намерен обеспечить Верховный суд США – их право на безболезненную смерть. Верховный суд начал рассматривать иск находящегося в камере смертника флоридца, чья казнь была приостановлена буквально в последний момент федеральным судом, который пришел к выводу, что осужденный в течение короткого времени после введения смертельных инъекций может испытывать невыносимую боль, а это не что иное, как особо жестокое наказание, запрещенное американской конституцией. Казнь через инъекции применяется в США около 3 десятилетий. Приговоренному перед смертью вводят 3 препарата. Сначала средство, приводящее человека в бессознательное состояние, затем средство, останавливающее сердце. Но некоторые эксперты говорят, что действие седатива очень непродолжительно, и в последние мгновения жизни казнимый может испытывать страшные боли. В первый день слушаний члены Верховного суда пытались добиться от представителей Флориды внятного ответа на вопрос, убеждены ли власти штата в том, что такой метод казни безболезненный. Если Верховный суд решит, что подтверждений этому нет, подобный вердикт может привести к отсрочке на неопределенное время исполнения смертных приговоров по всей стране. $3 миллиарда в год в течение ближайшего десятилетия может стоить американскому сельскому хозяйству попытка изъять из трудящейся массы нелегалов, заявила в среду Федерация американских фермеров. Цена мяса и овощей может взлететь, в то время как многие скотоводческие фермы и мясоперерабатывающие заводы будут вынуждены закрыться из-за отсутствия рабочих рук. Это явный ответ сельскохозяйственных концернов сторонникам преследования нелегалов, чей голос стал доминирующим в Палате представителей Конгресса, принявший недавно жесткий по отношению к мигрантам проект иммиграционной реформы. Противостояние статистики в пользу нелегалов и против них – важный элемент иммиграционных дебатов, хотя независимые эксперты говорят, что никто не может предсказать реальный ущерб и, так сказать, реальную прибыль от нелегальной иммиграции. Почему некоторые народы способны к более полному сексуальному удовлетворению, чем другие? Этот вопрос поставили перед собой чикагские исследователи, проводившие международный опрос, и, кажется, нашли ответ на него. О вердикте сексологов рассказывает моя коллега Рая Вайль.
Исследование это проводилось под руководством большого авторитета в социологии секса профессора Эдварда Лаумана и подтверждает его теорию о том, что секс приносит больше удовлетворения жителям тех стран, в которых мужчины и женщины равны. В результате Австрия возглавляет список из 29 стран, где проводился опрос мужчин и женщин в возрасте от 40 до 80 лет. Более 70% считают свою сексуальную жизнь полноценной и чувствуют себя удовлетворенными. А нью-йоркцы, что они говорят об этом? Сексуальная удовлетворенность, улыбается 42-летний Джон Ричи. Я не доверяю здесь никакой статистике. Люди разные, и темпераменты у них тоже разные. Что касается Нью-Йорка, то здесь легко и свободно говорят о сексе. Это модно. Особенно после нашумевшего телефильма «Секс в большом городе» с Джессикой Паркер и тремя другими светскими красотками, которые все никак не могут сексуально насытиться. Я раньше жил на западном побережье, и там, в Сан-Франциско и в Порт-Орегоне, больше получал удовольствие от секса, чем здесь, в Нью-Йорке. Джон, как оказалось, никогда не был женат, а опрос исследователей из Чикагского университета проводился среди традиционных пар – мужчина и женщина. И здесь Америка оказалась на все еще почетном 5-м месте. То есть более половины американцев довольны своей сексуальной жизнью. Мне повезло, говорит 40-летний Том Брукс. Мы с женой живем уже 10 лет, и до сих пор все в порядке. Не на 100%, конечно, но нормально, не могу пожаловаться. Непонятно, почему Америка оказалась только на 5-м месте. Но еще более непонятно, что на 1-м месте Австрия. Вот уж не думал, что австрийцы и бельгийцы, которые занимают 4-е место, так темпераментные. И еще странно, что Россия даже не вошла в этот список. Во всяком случае, с точки зрения мужчины это кажется странным. Ведь русские женщины так красивы. Итак, чем больше равенства в отношениях, тем лучше секс. Причем речь идет о людях среднего возраста и старше. Конечно, играют роль и прочие факторы – культура секса, традиции, социальное положение, доход и многое другое. Но главное – это все-таки отношение к сексу. В странах, где социально и сексуально доминируют мужчины, намного больше сексуально неудовлетворенных пар, чем в странах, где царит равноправие. Остается только добавить, что последние 5 мест в опросе чикагских исследователей социологии секса занимают Таиланд, Китай, Индонезия, Тайвань и Япония. А что касается Австрии и Бельгии, то, как сказал мне один солидный мужчина, эти страны мы с легкостью можем обогнать.
О наиболее сексуально удовлетворенных народах рассказывала Рая Вайль у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В число этих народов явно не входят британцы. Не случайно одна из культовых песен культовой группы Rolling Stones посвящена прямо этой теме. «Я не могу получить удовлетворение». We'll be right back.
передача в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – задача профсоюзов на современном этапе. В гости наши коллеги ожидают заместителя председателя Федерации профсоюзов Петербурга Ленинградской области Галину Хелихсаеву. Ну а мы с вами на этом прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.